Библейские курсы 2 недели проходили у вас в доме молитвы. А вообще, друзья, стоит ли оторваться от семей, оторваться от работы и 2 недели сесть и просто целыми днями изучать Библию? Стоит ли это делать? Вот, друзья, действительно, а для чего это нужно? Мы пытаемся понять Священное Писание. И братья некоторые говорили, что на некоторые тексты у них совсем другие взгляды появились. И отношение к Священному Писанию как будто меняется. Действительно, друзья, это то, что важнее всего. Я в армии служил на Дальнем Востоке. Это уже, я сейчас посчитал, где-то 36-37 лет назад. В городе Свободном. В нашей семье наши родители провожали нас 3 раза в армию. То есть я был младшим из сыновей, а до меня было еще 2 брата. Папа наш, он сильно переживал, когда мы уходили в армию. И он принял для себя такое решение, что будет нам писать каждое воскресенье. Значит, 104 воскресенья, он все посчитал, 104 воскресенья за 2 года. И мы тоже знали, в воскресенье папа пишет письмо. Это было не письмо, это была газета целая. Когда мы от папы получали письмо, мы знали все, и что дома, и что в деревне. От папы письмо мы перечитывали много раз. В армии вообще письма не один раз читают. Их хранят и перечитывают много-много раз. И когда появляется свободное время, опять солдаты достают письма и опять читают родные письма. Друзья, к чему говорю? Библия – это тоже письмо. Это письмо Бога к нам. Я думаю, то, что Бог нам пишет, наверное, важнее, чем родители пишут. Это письмо Бога для нас, друзья. Вот здесь открывает Бог нам вечные истины. Знаете, насколько это важно, насколько это нужно, насколько это драгоценно. К сожалению, мы это далеко-далеко не всегда это оцениваем. Я приведу один пример, как в молодые годы, будучи христианином уже, Господь мне преподал очень-очень хороший урок, и просто Священное Писание как будто приобрело для меня новую ценность. Это было еще до армии. Папа у меня работал в ветеринарии всю жизнь, и поэтому, когда я подрос, я с ним вместе работал в качестве санитара. У нас было немало животноводства в нашем селе. И мне по работе приходилось встречаться с одним человеком. И вот мы ожидали главного врача. Сидели и ждали его. Этот человек, с которым я встречался по работе, он был уже вовсе не молодой. 72 года, он очень крепкий человек. Но обычно, когда много времени у нас свободно, мы начинаем говорить о чем? О наших проблемах. И он говорит, знаешь, не понимаю, мои дети все имеют. Мой сын полковником работает, служит. ГАЗ-24, 3-комнатная квартира, все есть для жизни, а жизни нет. Я слушаю, а мне что, мне 17 лет. Я говорю, да, лучше кусок сухого хлеба и при нем мир, чем дом полный заколотого скота и с ненавистью. Он посмотрел на меня и говорит, Андрей, откуда у тебя такая мудрость? 17 лет. Опыта-то никакого нет. А я послушал, друзья, и знаете, для меня это было такой проповедью. И для меня в этот момент Библия так приобрела новую ценность. Даже если не понимаешь до конца все, вот она мудрость, вот она истина, друзья, в Священном Писании. Какая это драгоценность. У нас на библейских курсах, я немножко расскажу, как проходили. Мы действительно с утра до вечера занимались, с 8 утра до 6 вечера. У нас было 4 предмета. Вообще мы братьям, когда пожелания им оставляем, мы говорим, чтобы некоторые выражения, некоторые слова, которые мы здесь употребляем, чтобы они дома в проповедях это не употребляли. Потому что это можно не понять. Но я кое-что вам все-таки скажу. Я скажу, как назывались наши предметы. Один предмет назывался догматика. Это вам о чем-то говорит? Наверное, кому-то говорит. Говорили об учении о Боге. То есть, что Священное Писание говорит нам о Боге? Или каким нам Священное Писание Бога открывает? Еще один предмет назывался герменевтика. Вам о чем-то говорит это? Какое сложное, длинное слово, трудно даже его повторить, да? А говорим о методах, которыми нам надо пользоваться для того, чтобы нам Библию читать и понимать. То есть, проще, принципы и методы толкования Священного Писания. Потом мы говорили об экзегетике. Был еще один предмет – экзегетика. «Экс» – приставка означает «из», «извлекать». Братья и сестры, наша ошибка часто бывает. Мы читаем, и в текст мы начинаем туда вталкивать то, чего там и нет. А экзегетика, нам надо читать Библию и постараться понять, а что там есть, о чем этот текст говорит. И еще один предмет, это была гомилетика. Гомилетика – это хорошо, если вы в ваших собраниях заметите, что братья после библейских курсов проходили гомилетику и начали проповедовать лучше, яснее, понятнее. Это гомилетика, то есть учение о проповеди, то есть учиться проповедовать. Братья и сестры, можно с вами провести один урок? Давайте мы представим себе, что мы сейчас все на библейских курсах. И один урок мы вместе с вами проведем. Давайте мы его назовем экзегетика. Значит, мы говорили, да, экзегетика – это что? Извлечь. Мы сейчас возьмем с вами один текст. Можно я вас спрашивать буду? Да? И проведем один урок. Постараемся извлечь, понять, о чем говорит Писание. Но перед этим я еще скажу об одном. У нас в библейской школе был недавно один преподаватель. И он проводил урок, тоже экзегетику, между прочим, послание римлянам. И он говорит: братья, есть 9 методов, чтобы нам научиться понимать Священное Писание. Эти 9 методов можете записать, а можете и легко запомнить. Но если вы их всерьез возьмете, вы поймете, что Писание станет вам яснее. И Писание с вами заговорит. Первый метод – молиться. Второй метод – молиться. Третий метод – молиться. Четвертый метод – читать. Пятый метод – читать. Шестой метод – читать. Седьмой метод – задавать вопросы. Восьмой – задавать вопросы. И девятый – задавать вопросы. Сложно? Вот вы запомните. Во-первых, когда мы читаем Библию, нам надо читать молитвенно. Это не художественная литература, которую я залпом прочитал и все понял. Второе – нам надо читать. И не просто читать, как художественную литературу, а вчитываться. Еще раз, и еще раз, и еще раз перечитывать. И потом задавать вопросы. Давайте мы вместе потренируемся. Я предлагаю вам, если у вас есть Библия, это было бы, конечно, куда лучше. Но я никого не предупредил. Но самый лучший учебник, вообще самый лучший учебник, друзья, это Библия. А самый лучший учитель – это Господь. 138-й Псалом. Давайте, друзья, мы с вами немножко проведем один урок. Чтобы немножко короче наш урок был, я некоторые направляющие мысли скажу. Как мы будем рассуждать, чтобы немножко легче было. А потом мы сделаем вывод и помолимся. Этот псалом 138, кто-то сказал так, это самый прекрасный псалом Давида. Многие-многие верующие знают его наизусть. И я думаю, это большое богатство, этот псалом знать наизусть. Этот псалом можно было бы разделить на две большие части. Первая часть – это 16 стихов. В этих первых 16 стихах мы как раз будем извлекать. У нас экзегетика, не забудьте, да? Экзегетика. Мы поймем, здесь откроется нам, каким Писание, Библия, открывает нам Бога. Друзья, ой, у нас часто бывает неправильное представление о Боге. Ой, неправильное представление о Боге. Мы Бога порой так приземляем – И так отчеловечиваем его. Значит, первая часть этого псалма, первые 16 стихов, мы их тоже еще поделим, открывают нам вообще, каким на самом деле является Бог. Вторая часть, 17 стиха и до конца, к чему побуждает нас это познание Бога? Вот когда мы правильно поймем Бога, то к чему нас это потом побуждает? Давайте мы вместе будем читать. Я читаю первые 6 стихов, а потом я буду спрашивать вас. Вопрос будет такой. Эти 6 стихов каким открывают нам Бога? Послушайте, проследите, у кого есть Библия, и скажите. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Каким здесь открывается Бог для нас, друзья? Бог знает все. Согласны? Бог знает все. Он знает наши дела. Не только дела. Он знает и наши мысли. Он знает наши тайные мысли. Он знает наши тайные дела. Бог знает все. Знаете, иногда даже трудно себе это представить. Он все знает, что в природе происходит. Он знает все. Мне сильно нравится одно выражение 40 главы Исаия. У него ничего не выбывает. Мы как чуть-чуть нас нагрузят чем-то, и мы там забудем, там опустим, да? Там сказано, что даже звезды он именами своими называет. И так дальше. Величие Бога. И потом выражение «у него ничего не выбывает». Бог знает все. Друзья, как вы думаете, если бы мы это более ясно, более реально себе бы представляли, это повлияло бы на наше поведение? Хорошо. Давайте мы пока эту истину просто запомним. Бог знает все. Читаем дальше. Еще 6 стихов. И опять тот же самый вопрос. Что мы здесь узнаем о Боге? «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Друзья, что мы здесь видим о Господе? Смотрите, куда пойду от Духа Твоего? На небо? Ты там. Возьму крылья через море. Через море это у вас куда? На Японию, да? Через море. Вот переселюсь. И там рука Твоя поведет. Скажу ли, может быть, тьма сокроет? Вот, знаете, когда, почему многие-многие темные дела совершаются не днем, а ночью, да? Может быть, там, вот когда темно, тогда никто не видит и никто не знает. Сказано, но и тьма не затмит. У тебя и ночь светла, как день. То есть, Бог видит все. От Него не скроешься. Значит, первое, Бог знает все. Второе, Бог видит все. Наша дочь, у нас мы в деревне живем, в селе. Хотя районный центр, но сельская местность. С работы трудновато. И вроде и выучилась, а с работы трудно найти. В городу ехать как-то не хотели, дорожили церковью, служением. И поэтому трудновато. Понятно, работу искать надо. И она написала объявление в газету «Нанимаюсь в няньки». Она сильно любила детей. Но действительно, один звонок, второй, и она набрала несколько детей. Их привозили утром к нам, вечером забирали. И, в общем-то, она была очень довольна. Я скажу, мы даже этих детей очень полюбили. Но не об этом теперь. И одна девочка, ей было годика 3, наверное, звали ее Даша. Она ляжет на пол, глаза вот так закроет и говорит, «Даши нету, Даши нету». примитивно, по-детски. Знаете, кто из птиц это свою страус, да, прячет голову, и ему кажется, что его не видит. А он такой громадный. Друзья, вот так мы порой с вами выглядим. Вот точно так. Дальше нету. Друзья, человек рождается спиной к Богу. И первый шаг, который делает человек, он делает от Бога, а не к Богу. Поэтому, друзья, Христос как раз и пришел как свет. Давайте мы запомним. Не будем долго останавливаться на каждой истине, чтобы нам до конца дойти. Значит, вторая истина – Бог все видит. Читаем дальше. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». «Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Какое сильное слово! Что мы узнаем, друзья? Бог все может. Вот. Вообще, друзья, человек, наш организм, наше тело – это чудо из чудес. Если мы только на уровне органов посмотрим, удивительно, как все функционирует. А если на уровне клеток, сколько там чудес, как Бог все сотворил. Но, друзья, не это главное. Здесь еще одна сторона открывается. Давайте я еще раз прочитаю это выражение. И мы посмотрим, как это выражение можно понять. Он говорит так: «Зародыш мой видели очи Твои», то есть меня еще не было. «В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Как понять, друзья? То есть меня еще не было, а у Бога в книге уже записаны все дни для меня назначенные. Вот тут нам трудно понять, да? Мы же ограничены в разуме. Трудно понять. Значит, давайте попроще. Значит, у Бога есть план в отношении каждого человека, который должен родиться, который должен прийти в этот мир. Вообще красивая истина? Очень. Но, друзья, я знаю, у вас масса вопросов сейчас. Вообще, как вы думаете, великий Бог, сотворивший небо и землю, у Него могут быть планы плохие? У Него может быть творение плохое? Вообще, Он может сделать что-нибудь плохо или не до конца? Нет, не может. Посмотрите, 6 дней творения, оглянулся Господь и сказал, как? Весьма хорошо. Не просто хорошо, очень хорошо. Друзья, Иакова 1:17 мы читаем: «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенно нисходит свыше от Отца Света, у которого нет и тени перемены». Вот, друзья, что Бог не может, Он не может зло творить. От Бог – это источник света, любви, добра, всего доброго. Значит, мы делаем простое заключение, что Бог имеет план, имеет планы только добрые. Значит, друзья, давайте мы к этой истине еще чуть-чуть вернемся. Значит, нас еще не было, а у Бога уже был план в отношении нашей жизни. И мы подчеркнули добрый план. А теперь мы посмотрим, оглянемся на свою жизнь и думаем, что-то я не вижу. Что-то там столько у меня того, что я хотел бы вычеркнуть из своей жизни. А вообще, где был Бог тогда? А вообще, куда Бог смотрел тогда? Такие вопросы мы слышим иногда в адрес наш. Куда Бог смотрит? Вы слышали такое? О, много раз. А почему у меня в жизни так все сложилось? Почему у меня счастья нет? Почему у меня жизни нет нормальной? Почему жизнь у меня не складывается? Почему такая судьба? Ну, на роду написано, некоторые говорят. Друзья, так ли это? Вот давайте мы еще раз посмотрим. Этот текст открывает нам Бога, настоящего. Это не просто красивые слова, это не философия, это истина. И, дорогой друг, Бог имеет в отношении меня и тебя добрый план. А теперь несколько вопросов. А как я могу в этот план Божий войти? Первый вопрос. Второй. А что мне делать, чтобы мне в этом плане Божьем остаться? Это только Божья сторона здесь? Или все-таки здесь присутствует и человеческая сторона? Человеческая сторона. Ой, друзья, Иаков был человек, которому много-много было обетовано. И Бог сказал прежде рождения его, еще благословение ему предсказал. Но Иаков был ответственен за свои дела, за свои поступки, и он так много глупости делал. Правда, Бог его любил, и Бог иногда так его ведет. И к той цели, которую Бог хотел его привести, может быть, за короткий срок, иногда надо было 20 лет его вести, чтобы его привести к этой цели и дать ему это благословение, которое было обетовано. Друзья, Бог это желает делать. Ну а почему не всегда получается это? Ну, чтобы, может быть, короче сказать и обобщить эту мысль, я расскажу пример, который я и молодежи рассказывал. Вот знаете, иногда бывают такие моменты отдельные в нашей жизни, которые становятся для нас большой-большой проповедью. Какой-то незначительный какой-то момент. Мы жили 13 лет в доме молитвы. Наши дети рождались, когда мы жили в доме молитвы. В общем-то, это было хорошее время, хотя немножко напряженное. Но все равно это было ради Господа, и мы видели в этом свое назначение, и свое место видели. И наше семейное собрание, так как у нас наша квартирка была очень маленькая, наше жилье, поэтому мы проводили в зале дома молитвы. Нас разделяла залом всего лишь одна дверь. Мы заходили, там была пианино. Ну, вначале я там немножко подыгрывал, сейчас я уже давно не считаю себя музыкантом. Ну, а так подыгрывал, и так мы пели. Пели в семье, читали, молились, детей к этому где-то привлекали. Вообще, друзья, я, может быть, попутную мысль скажу. Я, оглядываясь назад, и когда анализирую, уже будучи взрослым, зрелым человеком, оглядываясь назад и скажу, то, что наиболее повлияло положительно на формирование моей личности, это евангельские истории в моем детстве. Это самое-самое сильное. У нас родители в этом отношении, я в христианской семье вырос, они каждый вечер нам читали детскую Библию. Каждый вечер. Без этого нас было невозможно уложить. Три рассказа из детской Библии. Когда мы просили больше, хватит, завтра продолжение, но и не меньше. И это действительно на формирование моей личности это оказало огромное влияние. Может быть, это хороший совет родителям. Ну, а теперь к этому, друзья. Вот мы поем. А когда дети так, они подрастали, нас к музыке быстро тянулись, и рано тянулись, и как-то у них и музыкальные способности открывались. Но когда дочь была совсем маленькая, еще ей годика 3 было, играть хочет, я посадил на коленку свою, и беру ее ручку маленькую в свою руку одним пальчиком, и я пытался сыграть мелодию. «Бог есть любовь, о какое счастье!» И я вам скажу, мне это было трудно. Почему? Потому что она сильно сопротивлялась. Так сопротивлялась. И знаете, хорошей песни у нас не получилось. Простой момент. Но, друзья, для меня это стало огромной проповедью. Когда мы сопротивляемся в Божьих руках, из нашей жизни песни хорошей не получается. Братья и сестры, как вы думаете, полностью предаться Богу, всю свою волю, всего самого себя, как вы думаете, это нас сильно лишит жизни, правда? Это сильно нас будет ущемлять и лишит нас много радости, или? У нас такое превратное мышление порой, даже у нас, у христиан, если, ну, Богу надо что-то отдать, но все. Ой, нет, что-то надо удержать для себя. По крайней мере, в некоторых вопросах мы сохраняем за собой право сохранять свое мнение. И, друзья, это как раз тот момент, где я сопротивляюсь, и песня не получается хорошая из моей жизни. Я думаю, друзья, что можно было бы здесь еще много добавить к этому. Но скажу только одно, друзья. Наша внешность, наш темперамент, наши таланты, абсолютно все это было задумано Богом. Никакой ошибки не произошло. И когда мы порой смотрим в зеркало, особенно молодые люди, подростки смотрят, кажется, тут не так, и уши не совсем так торчат, и нос не совсем такой, и волос не совсем такой. То есть все правильно, Бог все знает, Бог все вложил, Бог знает что. И если мы даем Богу право стать горшечником в моей жизни, а я буду податливой глиной, друзья, из нашей жизни песня получится. Я думаю, к этому можно было бы много добавить. Давайте мы этим ограничимся. Значит, обобщая, первая часть псалма открывает нам, каким на самом деле является Бог. Бог все знает, Бог все видит, и Бог все может. Знаете, что меня еще удивляет, когда я об этом думал? Бог такой великий, такой могучий, такой всемогущий, и в то же время нас, людей, которые немало доставляют Ему проблем, Он нас роботами не создал. Знаете, человек обычно как чуть-чуть власть почувствовал, и он растет в своих глазах, и ему кажется, земля круглая, он наверху, и поэтому все остальные ниже его. Это человеческая природа. А Бог великий, Он нас роботами не создал. Он считается нашей свободной волей. Он считается тем, что мы являемся личностью. Больше, друзья, Он не оказывает давления. Мы иногда, знаете, наши дети, когда не слушаются, и мы уже начинаем там давление оказывать какое-то. А Бог не давление оказывает, а благоприятные условия создает для того, чтобы все-таки в нас достичь того, что нужно. Друзья, это удивительно. Обратите внимание, Бог не обвиняет человека. Иаков сколько ходил путями? Блудный сын, когда возвращался, я поражаюсь этим. И когда он пришел, и отец выбежал ему навстречу, и обнял, и целовал его. Перечитайте эту историю, там ни малейшего упрека нет в адрес сына своего. Он мог бы сказать: ну что, сынок, понял, что ошибся? Ладно, принимаю, но знай, ты свою долю наследства выбрал. Ни одного упрека. Друзья, это Бог. Великий с одной стороны, а с другой стороны, посмотрите, какой добрый и какие у него отношения с нами. Друзья, и он вселяет в нас не рабский страх. Об этом чуть-чуть дальше мы увидим в этом псалме. Не рабский страх, а желание поклониться ему. Давайте мы почитаем сейчас вторую сторону. Или вторую часть. Читаю 17-18 стихи. Значит, я говорил, первая часть, еще раз, чтобы нам легче запомнилось. Каким Писание открывает нам Бога? А вторая часть, если мы это начинаем понимать, то к чему нас это побуждает? Читаем. «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка? Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою». Друзья, к чему побуждает нас это, когда нам Бог открывается таким, какое на самом деле есть? Удивительно, друзья. Оно побуждает нас восхищаться Его величием. Восхищаться. Вот мне сильно нравится 70-й псалом, там 16-м стихом сказано так: «Войду в размышление о силах Господа Бога». «Войду в размышление о силах Господа». Друзья, когда мы начинаем Бога понимать правильно, оно в нас пробуждает такое желание, или даже не желание, такое чувство восхищения Господом. Давайте я напомню вам еще один текст. На Рождество мы часто читаем такой хороший текст из Исаия 9 главы, где пророчески предсказано Рождество или рождение Иисуса Христа. И там сказано так: «Сын дан нам, владычество на раменах его», то есть на плечах его, «и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира». У меня такой вопрос, друзья. Значит, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах, то есть он как владыка, Господь, и потом сказано: «и нарекут имя ему чудный, советник». Друзья, кто наречет? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Кто наречет? Кто даст ему эти имена? Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности. Кто наречет? все народы, еще кто сказал? И нарекут имя ему. Все ли народы говорят о Боге, что он чудный? Нет. Кто наречет? Спасенные. Надо еще чуть сузить. И еще более конкретнее сказать. Свои, хорошо. Еще чуть-чуть точнее. Знаете, иногда вот мы как раз на библейских курсах часто порой занимаемся, знаете, как бы эту мысль сформулировать яснее, и это мы понимаем, это не всегда легко. Четко, ясно выразить. Друзья, давайте к тексту. Вообще экзегетика у нас же. Нам же надо извлекать, и мы сейчас начинаем думать и разные мысли высказывать. Нам надо извлекать. Экзегетика – это извлекать. Давайте еще раз к тексту. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его». Значит, Господь – владыка. На раменах, знаете, у офицеров погоны есть, которые говорят о его положении. Да? Владычество на раменах. То есть Господь как владыка. И после этого сказано, и нарекут ему имя. Кто наречет? Те, кто встанет под эту власть. Он же владыка. И когда мы под это владычество становимся, то и свою жизнь Богу покоряем, и тогда мы, Господи, какой ты чудный. Братья и сестры, а у нас бывали такие моменты? Трудно было смириться. А как смирились? Как легко стало. Подходит одна сестра у нас, говорит, Андрей, все, я устал. Муж неверующий, муж пьет, приходит пьяный. Я все, я больше не могу. Все, тупик, наступил предел. Ну, сестра, ну давай помолимся. Ну как-то, у нас же Господь есть. Ну вот так помолились. Ну а как-то напряжение осталось, так она ушла. В следующий раз приходит, говорит, Андрей, ты знаешь, я смирилась, и куда бы все ушло? И я так успокоилась, и так Господь мне радость подарил. А муж твой изменился? Да нет, он остался прежним. Но я изменилась. Братья и сестры, когда мы становимся под власть Бога, когда мы становимся признаем в своей жизни владычество Бога, вот тогда мы эти имена Богу даем. Ой, какой чудный! Ой, какой советник! У меня был такой тупик. А когда я к нему обратилась и перестала сопротивляться или перестал, и я подчинилась и покорилась, он мне такой совет дал. И я понял, что мне нужно делать. Он советник. Кто наречет? Кто под власть Бога становится. Братья и сестры, когда мы Бога оцениваем, величие Его, Его красоту Господа, это побуждает нас восхищаться Его величием. Давайте еще об одном. Это величие, оно превосходит способность даже человека оценить. Иногда, знаете, иногда бывает так, вот у меня часто так бывает, может быть, у братьев тоже, наверное, когда готовимся к проповеди или что-то открывается, вот разбор, идет у нас собрание разбор. Я веду разбор и готовлюсь, и рассуждаю, и бывают иногда такие богатые тексты. Знаете, и потом думаешь, где бы слова найти, чтобы выразить? Оно так прекрасно, а слов таких нету. Вот где бы найти? Вот где бы найти слова, чтобы выразить так, чтобы и не унизить, и не уменьшить, и не обесценить? И у нас, оказывается, словарный запас и лексикон слишком слабый или маленький, чтобы выразить то, что есть. Друзья, оно превосходит нашу способность. Апостол Павел, Римлянам 11, 9, 10, 11 главы. Он говорит об Израиле, о том, что они неверием отломились. Потом говорит о нас, язычниках, что мы верою привиты. Дикая маслина не по заслугам привилась. И он так рассуждает, как Бог все делает. И вдруг как будто бы какая-то остановка в его размышлениях. Римлянам 11, 33. И вдруг как будто возглас. О, бездна богатства, ведения, премудрости. Кто был советником ему? Знаете, как будто, вот читаешь, как будто так и прямо видишь. Какой возглас. О, как это велико. Кто был советником ему? Кто ему сказал наперед? Бездна богатства. Братья и сестры, наш Господь – это не тот, о котором говорит, куда смотрит. Наш Господь не тот, который желает судить человека. Наш Господь тот, который желает, чтобы ты стал глиной в Его руке, и чтобы из тебя сделать сосуд, или чтобы из тебя получилась песня. Помните, мы поем одну песню: «Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет». Может ли Господь настроить струны нашей души, нашего сердца так, чтобы мелодия получилась? Или мы сопротивляемся? Давайте еще. Прочитаем еще один отрывочек. Братья и сестры, сейчас будьте очень внимательны. Этот отрывочек сложный. Как мы его поймем? Кто-то из братьев на библейских курсах сказал, этот текст я пропускаю, когда читаю 138-й псалом, потому что я его понять не могу. Как будто бы такой прекрасный псалом, этот текст просто не вписывается сюда. Давайте мы все-таки его прочитаем, потому что автор же Писания Дух Святой и Бог, да? Поэтому здесь все-таки он на месте. И давайте мы его прочитаем, как он есть, и постараемся понять, у нас же экзегетика. Нам надо теперь вопросы задавать. Что имеется в виду? Что Давид имел в виду? Что имел в виду автор? Что она значит? Читаю с 19 стиха. «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого!» Ой, слух режет, правда, у нас? «Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя полною ненавистью? Ненавижу их, враги они мне». Приятно? Что-то тут не то. Давид, может быть, ты это не оттуда взял? Это, может быть, не твои слова? Мы вспоминаем Нагорную проповедь: «Любите врагов ваших, молитесь за проклинающих вас и за гонящих вас». А тут вдруг: «О, если бы ты поразил!» И потом сказано еще: «Полною ненавистью я ненавижу их». Братья и сестры, скажите, пожалуйста, как это понять? Братья говорят: «Времена закона». Ну, это ответ, вы поняли, что... Как это понять? Братья и сестры, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета? В Ветхом Завете действовал принцип справедливости. Око за око, зубы за зуб. Как ты мне, так я тебе. Это была справедливость. В Ветхом Завете. Убил — тебя убьют. Взял — то есть око за око, зуб за зуб. Принцип справедливости. И в рамках Ветхого Завета, когда кто-то просит и умоляет о справедливом возмездии, то, по сути, в рамках Ветхого Завета это вполне приемлемо. Наш Господь Иисус Христос, Он пошел дальше. Он не только объявил принцип справедливости, Он говорит, это недостаточно. Он объявил принцип милости и принцип любви. И поэтому я говорю: любите врагов ваших. Но, друзья, все-таки тогда хорошо. Ну, мы соглашаемся, или, может быть, сейчас недостаточно убедительно сказал. Теперь все-таки этот отрывок, какую истину мы для себя извлекаем из этого текста? Как бы вы сказали? Братья и сестры, нам не нужно ненавидеть грешника. Нам нужно ненавидеть грех. Нам не нужно ненавидеть человека, который зло делает. Нам нужно ненавидеть зло. И поэтому все на свои места становится тогда, когда мы и рассматриваем это все-таки с позиции Нового Завета и имеем в виду теперь не личности, как это было в Ветхом Завете по справедливости, а имеем в виду то зло, которое делает этот человек. А, друзья, а к злу, к греху у нас должна быть категоричность или нет? Или толерантность? Появилось такое слово у нас, да, сейчас в последнее время. Толерантность, то есть терпимость. Нет. Греху нет. И этот пункт, я его так назвал. Значит, мы говорили о том, к чему побуждает нас, да? Правильное познание Бога, я так назвал. Правильное познание Бога вселяет в нас здоровый страх и сильное отвращение ко греху. Братья и сестры, греху сказать «нет» – это наше не только право, но и обязанность. И не только обязанность, слава Богу, и право. Греху «нет». А Богу, да. Ненависть ко греху, братья и сестры, это здоровая позиция верующего человека. Это условие победной жизни. Пока человек с грехом заигрывает, он никогда не будет иметь успеха и не будет иметь благословения. Мальчики, вы устали. Один примерчик вам. Есть такой зверек белый. Я, правда, его не видел. Может быть, кто-то что-то скажет больше об этом зверьке. Его звать Горностай. Я не представляю себе этого зверька. Горностай. Это такой удивительный зверек, когда за ним гонится, он убегает, как и все. Но если перед ним будет лужа и грязь, он в грязь не полезет. Он предпочитает умереть, но в грязь он не полезет. Хороший пример. А бывает так, как один брат рассказывает, солнце, лето, тепло, сухо, детки на улицу выходят, сапоги одевают. Мама говорит, слушай, при чем сапоги на улице? Сухо, тепло и солнце. Грязи-то нет. Ничего, мама, мы найдем. Друзья, вот и так бывает. Кто-то по такому принципу живет. Ничего, я найду грязь. И находят. Но, братья и сестры, наше правильное отношение к греху, оно должно быть вот таким. Здоровый страх. Знаете, у нас не рабский страх. Это нельзя, то нельзя, то нельзя. Ой, какие вы ущемленные. Друзья, мы имеем право сказать греху «нет». На путях греха еще никто не стал счастливым. Богатым – да. Может быть, положение заимел на путях греха. Но счастливым еще никто не стал. И по сути, если мы логически разберемся, а зачем люди грешат? Вообще, зачем грешить, если это счастливым не делает? Враг обманул. И все рисует нам. Такие пейзажи, такие горизонты. Но когда человек вкушает, и тогда понимает, что оказывается, за каждый грех, оказывается, приходит расплата. И за каждый грех приходится дорого-дорого цене платить. Друзья, страх – это благоговейное отношение перед Богом. Заканчивает после этого рассуждения, Давид заканчивает свой прекрасный псалом так. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Хорошая молитва. Братья и сестры, вы еще не забыли вторая часть, как была озаглавлена? У нас же экзегетика. Давайте еще раз, чтобы нам не забыть. Первая часть псалма, каким открывает нам Писание Бога, а вторая – это правильное познание Бога, к чему нас побуждает. Первое мы сказали – восхищаться. Удивляться и восхищаться Богом. Второе – навселяет здоровый страх и такое сильное отвращение ко греху. И третье, друзья, в этих двух стихах, я бы сказал так, она вселяет желание свято ходить перед Богом. Желать святого хождения перед Богом. Братья и сестры, вообще у нас есть такое желание узнать истинное положение или истину о себе самом? Ой, мы говорим «да», но, наверное, мы не совсем все взвесили. Не всегда. Да, мы так хотим, а когда нам правду скажут, иногда бывает «так нам неприятно». Да, или «и узнать истину о себе». Вот посмотрите здесь, как молится он. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои». То есть, «изри, не на опасном ли я пути». То есть, желание псалмопевца, желание такое, увидеть себя глазами Бога. «Господи, покажи мне, как ты меня видишь». В одну церковь приехал один брат. Подошла одна сестричка и поделилась своими переживаниями. Вот не получается у меня в духовной жизни, не получается. Вот как-то вот, ну, недовольна своей жизнью. Говорит, хорошо. Он так вник немножко, побеседовал. Говорит, хорошо, сестра, я вас научу одной молитве. Молитве из пяти пальцев. Вы знаете молитву из пяти пальцев? Господи, покажи мне, какова я. И уехал. Сложная молитва? Нет. А совет сестра как-то всерьез восприняла. И начала серьезно молиться. Господи, покажи мне, какова я. То есть, покажи мне, как ты меня видишь. Покажи мне, какова я. Через время он приезжает сюда, опять в эту местность. Сестра к нему идет, она еще больше взволнована. Говорит, брат, молилась. И знаешь, что поняла? Я поняла, что я негодная. Во мне столько плохого. Во мне столько греховного. И просто унываю. Говорит, хорошо, слава Богу. Научу еще одной молитве из пяти пальцев. Господи, покажи мне, каков ты. И опять уехал. И длительное время приехал обратно. Как-то и братья говорят, ну, сидят так, общаются. Говорят, знаешь, у нас в церкви есть одна сестра, ну, просто всем на радость. Ну, такое благословение, ну, такое благословение через нее. Просто, ну, так Бог благословляет. А у него раз и вспомнил он эту встречу. Он говорит, пожалуйста, покажите мне эту сестру. Это была она. Братья и сестры, это последовательность работы Господа над нами. Первое, что мы начинаем понимать, когда мы духовно растем, что мы понимаем? Мы понимаем и видим себя, как в зеркале. И обнаруживаем так много в себе плохого. Братья и сестры, хочу чуть-чуть еще сказать. Многие, кто обращается к Богу с покаянием, искренно, и получили прощение, и получили уверенность в спасении, и через время спрашиваешь, интересуешься, говорят, я не знаю. У меня я вообще столько вижу в себе еще неугодного. И там. Вообще, мне кажется, мое покаяние, наверное, не было искренним. Наверное, я еще не покаялся или не покаялась. Что-то все так. Что бы вы сказали такой душе? Все у тебя нормально. Слава Богу. Вот как раз, когда мы растем, и Господь в наших глазах растет, а тогда мы в своих глазах какими становимся? Мы видим себя во свете Божьем соответственно. Иоанн Креститель сказал так, ему должно расти, а мне умоляться. Конечно, этим мы не оправдываем теперь какие-то негативные поступки с нашей стороны. Чем больше делаешь, чем хуже становишься, и чем больше как будто вырос. Не в этом смысле. Но человек видит себя таким. И, друзья, это как... Вот смотрите, две молитвы. Кто-то молится так. Господи, как сильно я тебя люблю. А другой молится так. Господи, я уже столько лет верующий, а я тебя так мало еще люблю. Как вы думаете, кто больше Господа понял? Первый или второй? Второй. Он больше вырос. Конечно, нам сейчас не к словам придираться надо, но мы говорим теперь об опознании. Поэтому, друзья, желание видеть себя таким, каким видит Господь. И не только желание. Здесь сказано, и направь на путь вечный. То есть желание, чтобы это неугодное Богу как-то исправлялось. Братья и сестры, помог бы нам в этом Господь. Один брат как-то говорит так. Мы так молимся, Господи, я раздражаюсь. Освободи меня от раздражения. Я так быстро гневаюсь, ты меня освободи. И он так образно говорит. Он говорит, и Господь приходит, открывает крышку моего сердца, заглядывает туда и смотрит, ты действительно этого хочешь или нет? И что-то он там этого не видит. Это одни слова. Но с нашей стороны мы не готовы никаким усилиям. Он посмотрел, и нет этого в сердце, этого желания. Братья и сестры, насколько мы этого хотим в нашей жизни? Насколько серьезно мы этого хотим? Ведь действительно это много-много значит. Друзья, давайте мы обобщим, чтобы нам помолиться вместе еще. Вообще у одной девочки спросили, мы сейчас говорим, это мини-догматика сегодня была, мини-догматика о всеведении Господа. 138-й псалом открывает на Бога со всех сторон такой, какой он есть, но очень-очень сжато, очень коротко, но очень-очень ярко. У одной маленькой девочки спрашивает, девочка, какой твой Бог? Она так ответила по-детски, но настолько мудро. Она говорит, мой Бог такой-такой большой, что вся вселенная его не вмещает. И в то же время он такой-такой маленький, что помещается в моем сердце. Братья и сестры, Господь, вот такой он есть, вот такой он хороший. И Господь желает блага нам. Панораму мы слышали эти дни, да? Господь есть Бог любви, и у Него желание, цели, стремление только одно – достичь нас для спасения. А когда Он нас достиг спасением, тогда Он начинает свою работу над нами, воспитывая нас, потому что Он хочет, чтобы из нашей жизни песня получилась. Знаете, говорят, есть одна песня, у нее 1000 куплетов. Это песня ропота. Без конца поется. И все ропот, и ропот, и ропот, и как будто конца этой песни нет. Да, еще припев. Поэтому, друзья, мы к другому призваны. Бог желает нам дать жизнь и жизнь с избытком, и дать нам благословение. Поэтому, друзья, кто-то сказал так: самое печальное в христианстве, что утрачен настоящий образ Божий. Друзья, мы с Богом иногда, вот знаете, как будто бы отчеловечиваем и с Ним как на равных. Кто-то сказал так: кто еще не трепетал перед Богом по-настоящему, тот Бога еще не понял. Он, с одной стороны, великий, а с другой стороны, любящий. У Бога сочетается вот это суд и милость. У Бога сочетается это. Святость и любовь у Бога сочетается это. Друзья, да благословит нас Бог. Желаю вам еще раз прочитать дома 138-й Псалом и поблагодарить Господа за то, что Он такой прекрасный. Это величие Господа направлено к нашему благу, к нашей жизни, к нашему спасению. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Такого, Господи, как Ты, как Ты, как Ты, кто прощать умеет без укора, кто прощать умеет без укора. Небесной красоты, полного небесной красоты, ничего нет лишнего в которой, нет такого, Господи, как Ты, кто прощать такого, Господи, как Ты, как Ты, как Ты, доброго, доступного, простого, доброго, доступного, простого. Кем вообще не пролетят часы, с кем вообще не пролетят часы, незаметнее минуты скоро. Нет такого, Господи, как Ты, доброго, доступного, простого. Нет, 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 нет такого, Господи, как Ты, с кем так хорошо и так спокойно. Господи, как Ты. Как никто другой даст. достоин.